за Европейский парламент. По вторникам в 18:30. В сотрудничестве с Европейским парламентом.
Добрый вечер. В эфире «Голос Европы», в студии Марина Ковалева и глава информационного бюро Европарламента в Латвии Марта Рибеле.
Добрый вечер.
Сегодня мы с вами будем говорить о том, что Европарламент может предложить каждому из нас. И начнем мы с самых простых вещей, но, мне кажется, очень интересных. Каждый житель Европейского Союза может посетить Европарламент, съездить туда на экскурсию. И о том, как это можно сделать, нам поподробнее расскажет Марта Рибеле.
Европейский парламент – институция открытая. Каждая персона, которая захочет, может посетить эту институцию. Но, конечно, чтобы попасть туда, ну, это стоит деньги на полет, и чтобы там жить этот один или два дня в Страсбурге или в Брюсселе. Если вы сами уже едете на Брюссель или Страсбург просто экскурсии, тогда вам надо зайти в сайт Европейского парламента и посмотреть, где надо зарегистрироваться, чтобы вы попали в эту институцию. Это бесплатно. Так что вы это можете сделать. Если вы бы хотели туда съездить, но у вас нет финансиальных возможностей, тогда есть две опции. Это группы депутатов или группы Европейского парламента. Насчет групп Европейского парламента, каждый год там есть специальный отдел, который занимается этими делами. Там есть и персона из Латвии, которая менеджирует латвийские группы. Можно поехать два группы, но в этом году в связи с тем, что у нас выборы. И в мае будет очень большое мероприятие для юношей. Все эти квоты уже
использованы
для того, чтобы две большие группы могли поехать в Страсбург и узнать, как Европейский парламент работает.
А большие группы это сколько? Это 30 человек в одной группе?
Примерно, да.
То есть получается, что могут съездить только 60 молодых людей, чтобы ознакомиться с работой Европарламента через политические группы, не через депутатов.
Нет, это через Европейский парламент. Это институциональная квота каждый год. Так что, ну, сейчас надо будет ждать следующий год, и тогда вы можете, если у вас есть интерес, просто свяжитесь с нами, с бюро в Риге, и мы тогда скажем, как это возможно. Но еще и есть группы депутатов. У них есть тоже квота, и она побольше, чем это наша квота. Но в этом году в связи с выборами депутаты, которые сейчас работают в Европейском парламенте, они больше не могут использовать эти квоты, так что надо ждать, пока будут новые депутаты, потому что, ну, сейчас это уже, ну, как сказать, на границе агитирования.
То есть это может поездка уже расцениваться как предвыборная борьба, как агитация, голосовать за себя, поэтому сейчас пока временно прекратили эти
прекратили,
поездки.
Но осенью опять это начнется. Депутаты очень открытые для всяких профессионалов, чтобы они посмотрели, как реально работает Европейский парламент, потому что сейчас очень много митов, как это там все происходит. Мы стараемся быть открытыми. Но еще есть другая возможность, что посетить, и это очень интересно, я бы рекомендовала это всем. Если вы в Брюсселе окажетесь, там только что открыли новый центр парламентариум. И он такой
интерактивный, очень современный.
Да, там реально мультимедиально можно узнать, как работает Европейский парламент, потому что, ну, сейчас, ну, для нас это кажется что-то такое очень
далекое, непонятное, далекое, сложное.
Да, но в реальной жизни Европейский парламент вместе с европейскими министрами принимает директивы и регулы, которые 80% латвийских законов влияют. Так что и в этом парламентариуме можно очень легко понять, как эта система работает.
Да,
она сложная, конечно.
Мне очень нравится, что в этом парламентариуме можно взять бесплатно много информационных материалов, причем на разных языках. Это просто достаточно занимательная экскурсия уже для подростков, для будущих студентов. Мне всегда был интересен все-таки вопрос, как набираются вот эти группы для посещения Европарламента, потому что, находясь в Брюсселе или в Страсбурге, я видела, как ходят много-много молодых людей, группа старше. И я, например, что касается наших евродепутатов, знаю, что активно в этом направлении работала Татьяна Жданок, Кассандра Калнет, и они проводили какие-то конкурсы, публично об этом оповещали, можно было принимать участие, подавать какие-то работы, принимать участие в этих конкурсах и таким образом завоевывать это право поехать на экскурсию в Брюссель или Страсбург. А что вы другие другие депутаты делали? Вот кроме Калнеты, кроме
Я вам могу рассказать только о том, что делаем мы как институция. Но я думаю, что сейчас больше и больше депутатов делает всякие конкурсы. Но и мы тоже делаем всякие конкурсы, информбюро в Риге. Так что это тоже возможность попасть в Брюссель или Страсбург. Так что вы следите за нашими социальными сетями, там вся эта информация. Это более-менее для юношей, конечно, но...
Для молодежи.
Да, для молодежи. Но, например, прошлым осенью в Европарламенте было такое большое агора. Это, как сказать, форум людей. И тема была борьба с безработицей молодежи. И тогда эти организаторы, наши коллеги, они хотели из каждой страны Европейского Союза две персоны. Одна, которая работает, и одна, которая не работает. Так что это тоже была возможность попасть в Брюссель и там дебатировать о том, как
можно решить эту проблему.
И что более важно, что эти идеи, они уже сейчас начали свой путь через коридорами Брюсселя, потому что там было очень много хороших идей. Так что есть другие возможности, как там попасть. Но я бы хотела рассказать о одном интересном паре. Два немецких пенсионера. Они уже 15 лет каждую среду, они живут в Германии, 15 километров от Страсбурга, от этого места, где происходит заседание. Они каждую среду едут туда и слушают, как в реальной жизни происходит процесс европейской политики. И эти просто нормальные люди. Он Ральф, он столяр, но его жена, она продавец. Но они просто очень активные люди, которые считают, что европейская политика, это влияет на них, и они хотят узнать, как это происходит.
Интересно, как стало известно об этой паре? То есть они ездят на эти заседания, и потом они ведут какой-то блог в интернете или нет? Как люди узнали, что вот они уже так много лет этим занимаются? Провели анализ выдачи пропусков и вычислили эту пару? Или каким образом о них стало известно?
Нет, мы просто информбюро делаем всякие интересные видео о том, что происходит в парламенте, ну, в реальной жизни. И мы просто спросили о интересных персонажах и...
Узнали об этой паре.
Да, и узнали об этой паре.
Я вообще тоже советовала бы тем, кто хочет первый раз поехать на экскурсию в Европарламент, начинать именно не с Брюсселя, а, как мне кажется, со Страсбурга. Страсбург – это город, французский город в Эльзасе, великолепным старым городом со шлюзами, со старинными постройками, с неплохими ресторанами, в том числе мишленовскими, с живописной речкой. И отдельный европейский квартал, он очень контрастирует со старым городом. И сама даже постройка, само это здание, оно очень интересное. Небольшая такая историческая справка, что до 1999 года заседания Европарламента, они проходили в зале Совета Европы, а после этого парламентарии переехали в свое нынешнее главное здание, названное в честь Луизы Вайс. Это французская писательница, журналистка и, между прочим, активная феминистка. Она была старейшим членом Европарламента с 1979 по 1983 год. И строительство этого здания было завершено в 1999 году, и сейчас основной полукруглый амфитеатр для заседаний в этом здании имени Луизы Вайс является крупнейшим среди всех европейских организаций. Здесь 785 мест для парламентариев и 680 для гостей. Здание Европарламента, оно было спроектировано Парижским архитектурным бюро. Многие, конечно, работники жалуются, что порой на первых порах без GPS там просто не разобраться, там можно легко заблудиться. И вот во время экскурсии как раз можно задать вопрос, какова была идея вот всех этих переходов по кругу, и чтобы найти какой-то кабинет, ты можешь там заблудиться и ходить там по 20 минут. Но в любом случае это здание легендарное, потому что во время возведения комплекса здесь находилась самая большая стройка в мире. Здание Европарламента, оно имеет форму крыла, а 60-метровая башня специально оставлена как бы недостроенной. По поводу этого здания уже ходят самые разные легенды. Например, есть такая легенда, будто здание Европейского парламента именно в Страсбурге спроектировано по образцу известной картины «Вавилонская башня», написанной в 1563 году Питером Брейгелем. И утверждают также, что и в картине Брейгеля, и в архитектуре Европарламента легко узнаваемы развалины Римского Колизея. И если вы все-таки окажетесь в Страсбурге, обратите внимание также на небольшую скульптурную группу перед входом в главное здание. Ее установили тоже не так давно, в 1991 году она была создана. Но любопытно, что автор этой скульптуры — это известная французская художница, балерина, актриса и писательница. И зовут ее Людмила Черина. Людмила Черина, она урожденная Моник Чемерзин. Отец ее был черкесским дворянином, военным инженером и изобретателем, который когда-то бежал из Санкт-Петербурга в Париж и там уже женился на француженке Стефани Финет. И вот сейчас это монументальная 12-метровая композиция под названием «Сердце Европы», или иногда ее переводят как «Европа в сердце», украшает вход в Европейский парламент. Так что, если интересно, конечно, надо первым делом, как мне кажется, чтобы получить удовольствие, ехать в Страсбург. И напомню, что для этого вы можете зайти на сайт Европейского парламента, зарегистрироваться. Это надо для того, чтобы вы получили пропуск для входа в это здание. И, кстати, если человек индивидуально, он может также заказать себе экскурсовода, чтобы мы об этом всем рассказали? Или он один тогда должен ходить по всему этому зданию? Как нет, происходит? Нет,
там все возможно. Так что, если есть интерес, мы можем помочь найти кого-то, кто может показать и рассказать это.
Потому
все.
Что, конечно, без экскурсовода, да, я думаю, конечно, там будет сложно сориентироваться.
Там просто можно заблудиться.
Да, и тогда вам нужен будет ваш GPS в мобильном телефоне, как минимум. Вот. Но, в принципе, я тоже советую следить за всеми кампаниями, которые проводят или наши депутаты, или представительство информбюро Европарламента. Потому что, действительно, если вы проявите активность, если вы выиграете в конкурсе, если вы напроситесь в группу какому-нибудь евродепутату, то вы поедете туда абсолютно бесплатно, вам оплатят и гостиницу, вам оплатят и перелет, вас покормят в неплохом ресторане и расскажут все о Европейском парламенте. И когда вы будете видеть, что там происходит, поверьте мне, вам будет интереснее потом принимать участие в выборах и следить за тем, что там происходит и так далее. Сейчас у нас реклама, а затем мы продолжим. Вы узнаете о том, как можно получить место практики в Европарламенте. И я вам приведу положительный пример того, как и русскоязычный человек может найти там работу.
СВГ Плюс. За Европейский парламент. По вторникам в 18.30. В сотрудничестве с Европейским парламентом.
Вы слушаете передачу «Голос Европы». Сегодня мы говорим о том, какие возможности есть для простых налогоплательщиков, чтобы отправиться в Европарламент либо на экскурсию, либо уже на работу. В студии Марина Ковалева и глава информбюро Европарламента в Латвии Марта Рибеле. Итак, я уже сказала, что надо проявлять активность, и сейчас есть одна из таких возможностей. До 10 февраля Европарламент продлил один из конкурсов, конкурс для молодежи на премию Карла Великого. И сейчас Марта Рибеле коротко расскажет, что это за конкурс.
Этот конкурс для тех молодежи, которые уже реализовали или сейчас реализуют проект, который помогает развивать европейский идентитет. До 10 февраля все, у которых есть такие проекты, могут тоже в нашем сайте europarl.lv найти, где зарегистрироваться. И потом тот проект, который выиграет в Латвии, отправится в Ахен, это в Германии. И там будет бороться за главный приз. И есть три главных приза. Это 5 000, 3 000 и 2 000 евро. И еще тоже возможность посетить Европарламент.
Мне очень понравилась идея этого приза Карла Великого, потому что главная идея в том, что молодые люди должны показать, как могут сосуществовать вместе, дружно и интересно, представители разных стран, разных национальностей. Очень хорошая, позитивная мысль.
Я бы хотела фокус на слово «интересно», потому что, например, проект, который выиграл в прошлом году, это из Испании. Проектом 6 персон, молодых персон, потому что этот конкурс от 16 до 30 лет, они приехали 1000 километров, и они спросили около 400 других юношей, что они думают о будущем Европе. Например, в Эстонии проект получил на прошлом году 3-е место. Это проект, который пробовал собрать вместе юношей и сеньоров, и они просто говорили о том, как вместе жить в этой единой Европе. Так что,
латвийские молодые люди.
В прошлом году из Латвии выиграл проект Crossbow Acting. Эти были юноши из Латгалии. Они в течение полгода или даже больше сделали 17 турниров в баскетболе, волейболе, футболе и так далее. И
только для молодежи,
это
да?
Было, да, между Латвией и Россией. Но этих проектов сначала смотрит национальный жюри, и потом это европейский жюри, который выбирает этих трех самых лучших. Но каждый проект, который выиграл в Латвии, он будет присутствовать в Ахене, в этой церемонии. И девушка, ну, которая там была в прошлом году, она была так, как сказать...
воодушевлена.
Да, и что она сказала, что это обязательно надо использовать, и это не так сложно, там надо пару часов заполнить эти анкеты. Для немножко более молодых юношей это конкурс Евроскола тоже, но это происходит 10 раз в год. Вы тоже посмотрите на нашем сайте europarl.lv. Если ваши дети активные, если они могут написать визию о том, какое будущее Европейского парламента, они тоже могут нам отправить. И те, которые победят, 10 групп мы делаем каждый год, едут в Страсбург и тоже играют, как быть европейским депутатом. Так что это тоже хорошая возможность.
Это отличная возможность.
Да.
А писать они должны только на латышском, да? Или они могут, как жители Латвии, на русском подать свои предложения? Или все-таки
я думаю, что если на латышском? Будет хорошая идея, мы найдем вариант. Но им надо быть гражданином.
Гражданами.
Да, да.
Так что, школьники, дерзайте. Да. Евроскола – это шанс для вас. Вот, ну, когда уже про молодежь поговорили, следующее желание – это уже попробовать поработать в Европарламенте. И есть даже такая возможность – это места практики. Коротко об этом.
Да, практика – это возможность и студентам, и тем, которые уже окончили свою учебу. Для студентов это бесплатная практика, но все равно они получают минимальную стипендию, это где-то 220 евро.
Каждый. 220 евро ежемесячно. Я знаю, что в самих европейских структурах этих практикантов называют новые бедняки Европы, потому что на эти деньги там невозможно жить.
Нет, ну, конечно, но эти, те, которые происходят эту бесплатную практику, они жители Латвии, и они находят ее в своей стране, так что они живут у родителей. И, конечно, это не очень большие деньги, но все равно я думаю, что для практики, потому что нам сейчас девушка из Латвии, и она пишет
бакалаврскую работу.
Работу на том, как функционирует Европейский парламент, так что я думаю, что для нее это просто
то очень хорошо. Придумать, как совместить приятное с полезным, да, как извлечь выгоду.
Да, и сейчас у нас для тех семей, которые могут, как сказать, отправить своих детей тоже за рубежом, например, сейчас у нас девушка из Италии, Александра, и был летом парень из Швеции, который реально из Руанды, и они тоже проходили эту бесплатную практику.
Но если латвийцы хотят поехать в какую-то другую европейскую страну на практику,
это тоже возможно, так что надо
просто... где получить информацию об этом?
Опять заходите в наш интернет-сайт, там есть линк, где можно и когда можно зарегистрироваться. europarl.lv, и там есть отдел практика Евроскола, так что там все можно прочесть. Но для тех, которые уже закончили свою учебу, они могут на такую реальную практику, и за это платят примерно 900 евро. Но мы, как сказать, не делаем две группы практикантов. Те, которые бесплатные, те, которые платные, они просто работают как наши коллеги, так что мы...
На равных.
На равных, да. Сейчас следующий тур для регистрации будет открываться 15 марта и
вот
до 15 мая.
Вот это главное, не пропустить.
Да, не пропустить.
То есть 15 марта до 15 мая можно подавать заявки для участия в практике в Европейском парламенте, в представительстве здесь, в Латвии, или можно пытаться получить место где-то за рубежом, если вам позволяют финансовые возможности, или претендовать уже на оплаченную, где вы будете получать 900 евро, но вы также должны понимать, что этих денег будет недостаточно. Ну,
жить
вы должны...
в Латвии, я думаю, это нормально, но
если конечно,
за рубежом, да. Но самое лучшее просто следить за нашими социальными сетями, потому что мы там регулярно...
Фейсбук или Твиттер, что вы порекомендуете?
Фейсбук, Твиттер, Драуге, мы во всех платформах публикуем о всех конкурсах, о всех новых законах, так что это все можно узнать.
Вот среди русскоязычных есть такое предубеждение, что практически невозможно устроиться в европейские структуры работать, если ты русскоязычный. На самом деле они не правы. Есть один пример, это юрист, который работает в Европарламенте в группе «Зеленых», Алексей Димитров. Вот он сейчас нам расскажет свою историю о том, как он получил работу в Европарламенте.
Ну, расскажите, как складывалась ваша карьера, первые шаги и как вы попали в Европарламент?
В свое время, еще когда учился в университете, я начал работать с волонтером в Латвийском комитете по правам человека. То есть мы там бесплатно давали юридические консультации людям, которые не могли там какие-то юридические консультации по правам человека получить из-за недостатка денег или из-за того, что, допустим, не доверяли каким-то другим юристам. И после этого меня пригласили в Латвийский парламент. Я там работал консультантом по юридическим вопросам во фракции «Сообщил». Потом какое-то время возглавлял юридический Министерский отдел в секретариате министра по делам интеграции, потом снова вернулся в парламент. И вот в 2006 году мне поступило предложение от фракции «Зеленых» в Европарламенте, потому что они меня знали и по моим публикациям, каким-то правам меньшинств Латвии. И поскольку Татьяна Жданок работала во фракции «Зеленых», она тоже порекомендовала, когда открылась соответствующая вакансия. И меня пригласили сначала на один год поработать в Европарламенте, потом мы его продлили еще на год, а после этого, соответственно, 2010 года у нас открылась вакансия постоянно, я прошел конкурс и вот работаю на постоянной основе в Европейском парламенте советником фракции «Зеленых» по юридическим вопросам.
Перед тем, как работать в Европарламенте, проходили ли вы практику, которую, например, предлагает информбюро Европарламента в той же Латвии?
Нет, не проходил, потому что я с работой Европарламента был знаком довольно неплохо еще на этапе подготовления вступления Латвии в Европейский Союз. Самые азы — это курс права Европейского Союза в Латвийском университете, конечно. Ну и потом, когда я работал в Латвийском парламенте, когда я работал в министерстве, соответственно, мы готовились к вступлению в Европейский Союз, то есть нормативные акты приводили в соответствие с тем, что с директивами, допустим, Европейского Союза. И поэтому, соответственно, каким образом в Европейском Союзе принимаются эти решения, это мне было известно на практике.
Какие требования предъявляются к работникам Европарламента? Например, вы сколько знаете иностранных языков?
Ну, на тот момент, когда я проходил конкурс, русский язык не является каким-то преимуществом, да, потому что и русский язык не является официальным языком Европейского Союза. Соответственно, у меня были рабочими языками латышский, английский, ну и в меньшей степени немецкий и французский.
Сложно ли вам было выдержать конкурс?
Здесь конкурсы бывают разные. Есть такой общий конкурс, который проводит EPSO, это European Personnel Selection Office, где, в принципе, человек не является кандидатом на какую-то конкретную должность, а вообще проходит этот экзамен, чтобы стать европейским чиновником. И после этого он зачисляется в так называемый резервный список, и когда где-то появляется вакансия, то тогда человеку эту вакансию предлагают. Но там, конечно, вакансию, соответственно, могут предложить где угодно. Это может быть, допустим, генеральный директорат, который отвечает за сельское хозяйство, или, допустим, внешняя служба, дипломатическая служба Европейского Союза. То есть человек, когда сдает экзамены, он не знает, на какую конкретную работу претендует. В Европейском парламенте у нас для тех, вот, кто работает именно на политические группы, ситуация немного другая. То есть там конкурс объявляется на конкретную должность. И, соответственно, сразу известен, допустим, комплекс знаний или там каких-то практических навыков, которыми должен человек обладать. Ну и поскольку моя должность, она как раз-таки была связана с советами и депутатом по вопросам прав человека, юстиции, внутренних дел и, опять же, с упором на правовое регулирование этнических вопросов, но тут у меня особенно даже сомнений не было, что я должен этот конкурс выдержать, потому что это та вещь, которой вот я практически с университетской скамьи занимался.
Скажите, пожалуйста, среди ваших коллег по Европарламенту часто ли встречаются русскоязычные?
Да, довольно много, и не только в Европейском парламенте, они работают и в других институциях, даже есть такой неформальный русский клуб институции Евросоюза, то есть мы периодически люди, для которых русский язык является родным, или кто просто изучал русский язык и хочет практиковаться. Мы иногда собираемся на совместные обеды или ужины для того, чтобы вот на русском языке поговорить. Но, как правило, это две категории людей. Одна категория – это вот русскоязычные граждане европейских стран, в основном, конечно, балтийских стран, там, допустим, Германия, то есть люди, которые являются гражданами Евросоюза изначально. Вторая категория – это люди, которые жили, допустим, в России, в Украине, и они приезжают вот как иммигранты, получают гражданство, допустим, той же самой Бельгии, и устраиваются на работу в институции Европейского Союза.
И в заключение, что вы можете сказать русскоязычным, которые считают, что у них шансов пройти на работу в Европарламент практически нет?
Ну, это не так. То есть, несмотря на то, что, вот это, как я уже говорил, знание русского языка не является каким-то дополнительным плюсом, ну, за исключением, может быть, дипломатической службы, если человек нацеливается на то, чтобы работать в представительствах Европейского Союза в бывшем СССР. Но, тем не менее, требования ко всем предъявляются одинаковые, экзамены все равно сдаются на, как правило, на одном из трех таких, условно, главных языков Европейского Союза, это английский, французский или немецкий. И то есть здесь разница между гражданином Латвии, у которого латышский язык родной, или гражданином Латвии, у которого русский язык родной, никакой нет. Алексей Димитров, советник по юридическим вопросам фракции «Зеленых» в Европейском парламенте.
Да, ну, я могу тоже сказать, что у нас в Рижском бюро тоже есть девушка, ну, которая русскоязычная, но она работает как full-time.
Как она устроилась к вам на работу? То есть она проходила конкурс?
Она,
или...
она проходила конкурс, это было уже 10 лет назад, так что она просто использовала возможности. Потому что я считаю, что если человек знает латышский язык, потому что, ну, конечно, ну,
номер один.
В Риге надо работать на латышском, но если персона хочет работать в Брюсселе и может пройти через этот конкурс, тогда, конечно, английский или французский. Конечно, персоне надо быть гражданином.
Да, но... он должен быть гражданином Евросоюза, но национальность не определяющая. Определяющая — это те знания, которые человек имеет. И, кстати, тот же Алексей Димитров, он великолепно учился в Ломоносовской гимназии, он великолепно учился в университете. И заметьте, что уже потом он был готов проработать долгое время, бесплатно оказывая юридические консультации, как волонтер, просто бесплатно работая. Он получил опыт и потом возможность сделать свою карьеру. Mm-hmm. Так что главное — стремиться к чему-то лучшему.
Стремиться. Конечно, эти экзамены и легкие, потому что, ну, конечно, зарплата там больше, чем в Латвии. Но там главное, что надо доказать, что у тебя есть логика, что ты умеешь математику, что у тебя есть аналитические
способности,
что ты можешь реагировать быстро, что ты хорошо работаешь в команде, что ты психологически, ну, стабильный. И, конечно, что ты знаешь что-то об этой позиции, на которой ты идешь. Но, конечно, там учиться надо много. Но, как я сказала, этот приз большой, так что...
Да, я думаю, в одной из наших будущих передач мы поподробнее поговорим о том, где можно получить материалы, как можно подготовиться, где, в конце концов, сдают экзамен. Это будет одной из тем наших передач.
Я могу тоже сказать, чтобы вы следили за тем мероприятием, которое мы делаем в Европейском доме, потому что...
На бульваре Аспазиас в Риге.
Пару раз в год мы делаем специальные лекции о том, как попасть работать в Европейские институции. Так что использовать эту возможность. И мы тоже публикуем экзаменские вопросы, так что вы можете потренироваться тоже вместе с нами.
Так что дерзайте, слушайте нас, мы вам расскажем, что когда делать. И до следующей встречи в эфире. Спасибо за внимание.
Спасибо, всего хорошего.
За Европейский парламент. По вторникам в 18:30. В сотрудничестве с Европейским парламентом.